Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Всем нам нужно расшириться в своих сердцах, полностью примириться с Богом, тогда у нас будет жизнь, которая является служащей жизнью, жизнью, которая может приносить много плода. Только служащая жизнь дает нам возможность приносить плод.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Седьмая глава второго послания к Коринфянам – это особенная глава в Новом Завете. В этой главе очень трудно найти даже крупицу учения или доктрины. Вместо этого Павел раскрывает нам свое сердце. Он позволяет нам коснуться глубоких и личных чувств по отношению к верующим в Коринфе. Он пишет: «Вы в наших сердцах. Я исполнен утешения. Я преизобилую радостью при всей нашей скорби». Это пишет апостол, который полностью восстанавливал и примирял тех, кого он ранее упрекал за их многие неудачи и грехи в своем первом послании церкви в Коринфе. Здесь мы видим, как он выражает свои нежные чувства, однако за этими чувствами скрыто сильное желание, чтобы все верующие в Коринфе и даже во всем теле Христовом полностью вошли в откровение, раскрытое в другом послании, написанном Павлом, послании к Ефесянам. Я процитирую стих 16 из 4 главы, из которого все тело, соединяемое и связываемое посредством каждого сустава обильного снабжения и посредством действия в свою меру каждой части, производит рост тела к созиданию самого себя в любви. Если мы увидим связь между 7 главой 2 послания к Коринфянам и посланием к Ефесянам, это откроет для нас новую страницу в изучении Библии. Сегодня нам поможет увидеть эту связь Сергей Тюленев. Сергей, мы очень рады, что вы пришли к нам.
Я тоже очень рад быть с вами здесь.
Давайте перейдем к 7 главе 2 послания к Коринфянам. Мне кажется, будет очень полезно прочитать несколько стихов из этой главы, чтобы у наших слушателей появилось представление, о чем говорит Павел в этой главе. Эта глава полна чувств. «Вместите нас», — говорит он во втором стихе. «Мы никого не обидели, никого не испортили, ни из кого не извлекли выгоды». Все это обвинение, которое верующие в Коринфе выдвигали против Павла. «Не для осуждения вашего говорю, ибо я прежде говорил, что вы в наших сердцах, так что нам вместе умирать и вместе жить. Велика моя смелость по отношению к вам, велика моя похвала вами. Я исполнен утешения, я преизобилую радостью при всей нашей скорби. Ибо даже когда мы пришли в Македонию, наша плоть не имела никакого покоя. Напротив, мы во всем подвергались скорби, снаружи – сражения, внутри – страхи. Но тот, кто утешает удрученных, Бог, утешил нас прибытием Тита, и не только его прибытием, но и утешением, которым он был утешен благодаря вам, объявляя нам о вашей тоске, о вашем сетовании, о вашем рвении по отношению ко мне, так что я еще более обрадовался». Это замечательные стихи, и, Сергей, мы видим, что Павел снова возвращает нас к тому, что он говорил в начале своего послания. Он говорит о приходе Тита. Павел уже говорил об этом во второй главе, в 13 стихе. У Павла было намерение пойти в Троаду. У него было бремя принести туда благовестие. Во второй главе, в 12 стихе, он говорит: «Притом, когда я пришел в Троаду для благовестия Христова, и мне была открыта дверь в Господе, я не имел покоя в моем духе, потому что не нашел Тита, моего брата. Напротив, простившись с ними, я пошел в Македонию». Павел в каком-то смысле отворачивается от открытой двери, которую открыл Господь, чтобы принести благовестие в тот город, только потому, что он не нашел этого брата, Тита. В 7 главе он снова говорит об этом случае, но, возможно, не все наши слушатели знают это место Писания. В каком контексте Павел говорит о Тите, Сергей?
Если вернуться к тому времени, когда Павел первый раз пришел в церковь в Коринфе, что описано в 18 главе Деяний апостолов, мы видим, что Павел пришел в Коринф, и там были спасены многие неверующие тогда еще. Благодаря этому была воздвигнута церковь в Коринфе. Затем Павел покинул этот город, и во время его отсутствия в церкви появилось множество проблем. В первом послании к Коринфянам Павел говорил об этих многих проблемах. В результате его слово расстроило многих коринфян. Они даже начали несправедливо осуждать Павла. До Павла дошли эти известия, и он понял, что его послание произвело не совсем тот результат, на который он рассчитывал. Он надеялся, что святые покаются и вернутся на путь Господа в отношении практики церковной жизни. Но случилось так, что коринфяне уже не принимали Павла с той радостью, по крайней мере, некоторые из них, которая была в самом начале. Павел считал сложившуюся ситуацию удручающей, поскольку все верующие в Коринфе, в общем-то, были его духовными детьми. Именно через него они пришли к Господу во многом. Он хотел видеть, что они растут в Господе. Он хотел видеть, что в этой местности действительно созидается церковь, верующие идут дальше. Поэтому для того, чтобы узнать о ситуации, которая сложилась в церкви в Коринфе, он посылает туда своего молодого соработника Тита. Тит посетил верующих, пообщался с ними в Коринфе и вернулся к Павлу с отчетом. Когда Тит вернулся, он был полон радости, потому что коринфяне покаялись, раскаялись в том, что делали до этого. И церковь снова была в порядке. Он передал эти сведения Павлу. Эти новости очень, конечно, обрадовали Павла. Павел был очень рад, что церковь, в конце концов, все-таки приняла его слово, покаялась и снова последовала за Господом.
Благодарю вас за это замечательное вступление. А теперь у нас есть хорошее основание для того, чтобы вникнуть в глубину этого отрывка 7 главы. Давайте послушаем вытнос Ильи, а затем вернемся к нашему общению.
Every believer who loves the Lord, who wants to come up to the standard, must realize that you have to be...
Каждый верующий, который любит Господа, который хочет соответствовать стандарту, должен понимать, что он должен быть служителем Нового Завета. Каждый верующий в Новом Завете должен быть служителем. Независимо от того, апостол вы или благовестник, если вы являетесь верующим в Новом Завете, вы должны быть служителем. Павел не повелевает нам быть проповедниками благовестия. Мы все должны быть служителями, служителями Нового Завета, теми, кто преподносит Христа как жизнь, чтобы была произведена и построена Церковь, как тело Христово. Это основано на 4 главе послания к Ефесянам. Там говорится о том, что апостолы, пророки, благовестники, учителя и пастыри, все они созидают Церковь, преподнося другим Христа. Но это не все. В 4 главе послания к Ефесянам говорится, что все члены, все части тела должны быть одинаковыми. Каждая часть тела должна созидать церковь, должна преподносить Христа для созидания церкви. Поэтому у нас с вами должна быть жизнь служения. Вы должны быть служителями, и вы должны жить жизнью служения. Вы должны жить жизнью, которая преподносит Христа другим для церкви.
Сергей, то, что мы услышали, возносит наше сегодняшнее общение на совершенно другой уровень. С одной стороны, Павел обеспокоен тем, как верующие откликнутся на его слово. Но он не хотел, чтобы святые просто одобрили его слово, чтобы они просто полюбили его еще больше. Его желание было намного глубже. Его слово касается того, что было на сердце у Павла.
Да, и как мы увидели уже в предыдущих программах, Павел очень ясно представляет служение Нового Завета в своих посланиях. Начиная с 3 главы 12 стиха 2 послания к Коринфянам, Павел говорит не только о служении, но и о служителях Нового Завета. «И все члены тела Христова, каждый, кто был возрожден, должны быть служителями Нового Завета». Желание Павла состояло в том, чтобы все верующие в церкви в Коринфе и в других церквях, которые были воздвигнуты им, стали функционирующими членами в каждой поместной церкви, и чтобы все верующие преподносили другим Христа. Конечно, в церкви должны быть те, кто благовествует, и мы надеемся, что этим будут заниматься все. Но у кого-то, возможно, особый дар благовестия. В церквях могут быть представители всех категорий, о которых Павел говорит в 4 главе послания к Ефесянам, где он перечисляет дары, данные Христом своему телу. Все это дары, которые Господь дал для совершенствования святых. И эта работа по совершенствованию направлена на то, чтобы произвести из верующих подлинных служителей Нового Завета. В конечном итоге в стихе 16 мы видим, что те, кто был усовершенствован в стихах 11 и 12 к работе служения, созиданию тела Христова, соединяются с дарами, которые упоминаются в стихе 17 как суставы. Суставы предоставляют телу обильное снабжение, но вместе с суставами действуют и другие члены тела, которых Павел называет в 16 стихе частями тела Христова. У каждой части есть мера. В Божьем домостроительстве есть не только одаренные, но и те, кто назван частями. И все эти части должны быть также функционирующими членами тела Христова, которые преподносят Христа всему телу и также неверующим.
Да, это более высокое видение, которое постоянно должно быть перед нашими глазами, чтобы мы были сосредоточены на том, на чем был сосредоточен апостол Павел и все это служение. Господь желает, чтобы все члены тела стали полезными, функционирующими, приносящими плод членами. В следующем отрывке Уитнес Ли будет говорить о 15 главе Евангелия от Иоанна, 5 стихе. «Я есть лоза, вы ветви. Тот, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, потому что без меня вы не можете делать ничего». Как быть членом тела Христова, который приносит плод? Этот вопрос будет в центре внимания нашего дальнейшего общения. Давайте послушаем Уитнес Ли.
We all must endeavor. By not our own effort, but by His grace, to live a ministering life.
Все мы должны стремиться жить жизнью служения, не нашими собственными усилиями, а Его благодатью. Жизнь служения в этой книге — это просто жизнь, приносящая плод. Жизнь, приносящая плод. Возможно, вы очень святой человек, но вы не приносите плод. Возможно, вы очень духовный. Возможно, вы побеждаете, но вы не приносите плод. В вашей духовности, вашей святости, вашей победе есть некоторые недостатки. Они могут и не быть абсолютно подлинными, абсолютно истинными. Вы духовный, но вы не приносите плод. Но Библия говорит нам, что мы становимся духовными для того, чтобы приносить плод. Во всем Евангелии от Иоанна Господь ни разу не сказал, что мы должны быть духовными, святыми, что мы должны побеждать. Нет, но в 15 главе Он повелевает нам приносить плод и приносить много плода, приносить остающийся плод. Возможно, у вас много духовных знаний, и вы сильны в говорении, однако почему вы не приносите плод? На протяжении многих лет вы приносите людям больше смерти, чем жизни. Почему? Потому что у вас нет теплой заботы. У вас нет подлинной заботы. У вас есть только забота говорить, забота о том, как сделать хорошее сообщение. Предположим, я приехал посетить вас к вам домой без какой-либо теплой заботы. Я приехал, чтобы только показать свои знания, чтобы продемонстрировать, насколько я свят, насколько я духовен, насколько я одарен, сколько я знаю и насколько я способный. Вы знаете, что будет результатом? Смерть. Дорогие святые, сколько плода вы принесете, зависит не от того, как много вы можете сделать. Это зависит исключительно от вашей нежной заботы.
Сергей, если у кого-то и были основания полагаться на свои способности, на свою духовность, на свою святость, так это был бы апостол Павел. Но здесь мы видим, что эти вещи не так важны для того, кто приносит плод и трудится, чтобы произвести тех, кто также будет приносить плод.
Да, Оскар, это так. Седьмая глава является своеобразной автобиографией Павла. Он просто открывает нам все свое существо, чтобы показать нам, каким человеком он был. Мы знаем, что он был очень образованным для своего времени в духовных вопросах, и его труд произвел очень много. Однако эта глава говорит не о великой работе или каких-то замечательных деяниях Павла. Эта глава показывает нам брата, который научился жить Христа и преподносить Христа в теплой заботе о своих соработниках, церквях, других членах тела Христова. Мы можем стать очень образованными, скажем, в духовных вопросах, мы можем быть очень сильными проповедниками и при этом практически не приносить плода. На самом деле, вместо того, чтобы преподносить другим жизнь, приносить таким образом плод, мы, может быть, даже можем просто быть причиной смерти многих членов тела Христова. Эта глава раскрывает нам то, что в теле Христовом должна быть теплая забота. Если у нас есть способность выполнять какую-то работу, но нет при этом теплой заботы о других членах тела Христова, то наша работа будет бесплодной. Для создания хорошей семейной и церковной жизни нужна именно теплая забота. То, насколько мы плодоносны, сколько плода мы приносим, зависит не от того, что мы способны сделать. Вопрос здесь в том, есть ли у нас способность оказывать теплую заботу о других членах тела Христова. Но если мы хотим приносить плод, мы должны стать подобным матери, у которой родился ребенок. Возможно, у матери не хватает мудрости, но, по крайней мере, у нее всегда есть нежная забота о своих детях. Именно благодаря вот этой заботе, искренней, теплой заботе о членах семьи, дети и вырастают нормальными людьми. Все это является результатом ее теплой заботы, нежной, ласковой заботы, любящей заботы о детях. Некоторым матерям не хватает мудрости, тем не менее, хотя они, может быть, не очень и умны, они воспитывают своих детей очень хорошо. Почему? Потому что у них есть именно эта любящая забота об этих детях. С другой стороны, некоторые мачехи, неродные матери, скажем, могут быть очень умными, знающими, одаренными. И при этом у них нет заботы о детях. При уходе за детьми ведь самое главное, самое важное – это не знания или какие-то способности выдающиеся. Самое главное – это именно любящая забота. То же самое на самом деле относится и к заботе о церквях. Необходима именно любящая забота служащей, вот этой служащей жизни. Тем, кто служит Господу, нужна подлинная забота о церквях. Они должны проявлять эту заботу, они должны быть заинтересованы не только в том, чтобы делать какие-то выдающиеся, отличные сообщения, в которых они проявят максимум своих познаний, таланта и способностей. Нет, им нужна именно эта любящая забота о членах тела Христова.
Я согласен с вами, Сергей. Это как раз тот образец, который показывает нам Павел. Думаю, у всех у нас были переживания того, что мы убиваем других, или мы сами, или нас самих убивает кто-то своей духовностью, своими духовными познаниями, которые, возможно, и даже не являются подлинными. А в 6 главе 11 стихе Павел говорит: «Уста наши открыты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вы не стеснены в нас, но вы стеснены в вашей внутренности. Но отплатите тем же, как детям говорю, расширьтесь и вы». Это слова Павла к тем, о ком он заботился. А сейчас давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
Why? 2 Corinthians 7 is here. Paul talks about what? Talk about, when I didn't see...
Почему во втором послании к Коринфянам есть 7 глава? О чем здесь говорит Павел? Он говорит: «Но тот, кто утешает удрученных, Бог, утешил нас прибытием Тита. И не только его прибытием, но и утешением, которым он был утешен благодаря вам. Вы опечалены согласно Богу. У вас есть покаяние, усердие, негодование. У вас есть все, что показано в стихе 11. Почему в Библии есть такая глава? После того, как я вник в эту главу, я полюбил ее. Эта глава очень помогла мне. Возможно, у нас есть способность выполнять работу, но у нас нет заботы. Однажды брат Ни, Вотчман Ни, сказал нам, что для того, чтобы благовествовать, нам необходима надлежащая забота о падших людях. Если у вас есть такая забота, этого достаточно. Ни красноречие, ни дар, ни сила не могут затронуть людей так глубоко, как ваша забота. 7 глава 2 послания к Коринфянам предназначена именно для этого. У автора этих двух посланий есть очень теплая забота. Возможно, кто-то скажет, что эта глава переполнена чувствами. И я скажу аминь на это. Это так, потому что здесь показана очень глубокая и очень теплая забота. Это очень высокая забота. Вы не умеете так изобильно радоваться. Почему? Потому что вы холодны, как холодильник. У вас нет никакой заботы. Когда вы идете посещать семьи, вы идете как морозильник. Вы идете не согревать людей, а замораживать их. Мы знаем, что в холоде ничто не может расти. Что такое жизнь служения? Это жизнь согревания. Научитесь согревать других. Согревать других значит проявлять теплую и нежную заботу.
Сергей, это больше, чем руководство о том, как приносить плод. Это что-то очень личное, что-то полностью доступное для нашего переживания. Когда мы далеки от Господа, и к нам подходит кто-то, кто способен согревать наши сердца и приводить нас назад к Господу, мы знаем, что вот перед нами настоящий служитель Нового Завета.
Я думаю, что все те, кто был с Уитнесом Ли, могут засвидетельствовать, что он был именно таким братом. Он был братом, у которого была теплая забота о других членах тела Христова. Да, у него было много библейских знаний. Я не стал бы сравнивать его с Павлом, но он действительно знал очень много и многого достиг. И тем не менее, когда люди находились с ним, они касались вот этой теплой заботы, искренней заботы. Он был человеком, который был полон переживаний Христа. И, собственно, на основании всех этих переживаний он как раз и был способен преподносить Христа многим и многим людям. И до сих пор его служение в этом смысле помогает очень многим. Оно стало обильным снабжением жизни, новозаветным служением. Уитнес Ли действительно был таким человеком. И я надеюсь, что все наши слушатели осознают, что служение, которое мы представляем им вот в этих передачах, исходит не просто из чьих-то каких-то знаний, головных знаний. Мы здесь преподносим служение, которое действительно представляет людям Христа, которое внедряет в людей Христа. И я видел, как благодаря этому служению многие холодные, в духовном смысле умирающие люди были согреты и оживлены. И я могу засвидетельствовать, что нечто подобное произошло и со мной. Когда я в свое время познакомился с этим служением, служением, которое преподносило жизнь в теплой, подлинной заботе, у меня внутри возник отклик. Вот примерно таким человеком был и Павел. И слава Господу за Библию и за такую главу в Библии, где раскрывается вот такого рода служитель. Всем нам нужно расшириться в своих сердцах, полностью примириться с Богом. Тогда у нас будет жизнь, которая является служащей жизнью, жизнью, которая может приносить много плода. Только служащая жизнь дает нам возможность приносить плод. Принесение плода – это итог вот такой служащей жизни. А в третьем стихе Павел даже говорит, что коринфяне были в сердцах апостолов, чтобы вместе и умереть, и жить. Поскольку вы в наших сердцах, и наши сердца расширены, мы призываем вас расширить свои сердца и вместить нас. И, конечно же, это очень глубокие, нежные, теплые слова, и они не могут не трогать.
Большое спасибо, Сергей. Эта глава предоставила нам редкую возможность коснуться сердца апостолов. И я очень благодарю Господа за это. И я благодарен данному служению за то, что у нас есть возможность увидеть это в этой главе Библии. Да, я был согрет и оживлен этим общением, и я надеюсь, наши дорогие слушатели, это общение не оставило вас равнодушными. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.